В год 700-летия преподобного Ефимия Суздальского икона с частицей мощей святого, написанная в Вознесенском Печерском монастыре, гостит в храмах Нижнего Новгорода. Приложиться к святому образу смогли и прихожане церкви в честь мучеников Веленских – Антония, Иоанна и Евстафия, расположенные на территории мужской исправительной колонии номер 5 в Канавинском районе. Этот храм единственный в своем роде. Территория вокруг него обустроена руками прихожан. Они же расписывали церковь и делали резной иконостас. Когда храм до такой степени твое творение, и отношение к нему особо ответственное. Заключенные приходят сюда со своими просьбами и переживаниями, молятся долго и терпеливо, как на недавней божественной литургии, которую возглавил иерей Алексей Калугин.
Господь всегда даст возможность покаяния. Господь прощает любого человека, кто бы к нему ни пришел. Кто самый первый попал в Царство Небесное? Кто? Благоразумный разбойник? Кто? Висящий на кресте, он показал свое недостоинство, что «Господи, я ничего не достоин, нет мне пощады, но Ты лишь помяни меня, просто во Царстве Своем». Этими словами он просто разрушил все законы, установленные дьяволом. Это есть те основные ключи, которыми мы с вами сможем открыть врата в Царство Небесное.
Руководство колонии делает многое для того, чтобы поддержать православных заключенных, дать им возможность ежедневно бывать в храме. Это отметил благочинный Канавинского округа иерей Дионисий Покровский.
Хотел бы преподнести небольшие памятные подарки Сергею Юрьевичу. Это просфору, символ того, что в нашем храме всегда возносится молитва. Здесь, находясь, мы понимаем, что мы все во Христе равны.
Многие заключенные только здесь осознали, насколько необходим в жизни каждого человека храм. В этот день они шли на встречу с Ефимием Суздальским и верили, что он не может оставить без внимания их просьбы.
Это очень великий преподобный и чудотворец, который проживал в XIV веке на Руси. Для меня это большая честь, то, что я преклонился к его мощам. Это нам помогает, и мы исправляемся. На воле я просто не так часто посещал. Я верил в Бога, но не так. Если ты веришь в Бога, то ты будешь рано или поздно потихоньку исправляться, ты будешь стремиться к лучшему.
Хорошо, что вообще есть храм, хорошо, что есть такая возможность сюда приходить. Стараемся, конечно, не пропускать каждый день, быть на службах, ну и обязательно причащаемся, как только бывает такая возможность. У кого срок побольше, я считаю, тем нужнее, потому что еще долго, и вот это единение с Богом, оно здесь очень важно. Конечно, когда находишься на воле, сложнее просто потому, что все время в каких-то делах суматохи, и здесь понимаешь, насколько это важно, здесь можешь полностью отдаться служению.
Священнику особенно хорошо видно, меняются здесь люди или нет. Ждать серьезных перемен сразу не приходится. Они возможны только при горячем желании самого человека.
Конечно, у нас прихожане особенные, конечно, у нас люди необыкновенные. Вот. Но каждый человек необыкновенен, и все люди особенные. Здесь, наверное, просто человек как-то по-другому раскрывается и более серьезно относится к всему тому, что он делает, и к тому, что он уже сделал. Поэтому, наверное, это помогает ему каким-то образом найти себя, в конце концов, прийти к вере, прийти к Богу. Все мы люди, все мы одинаковые, и все мы проходим один и тот же путь. Здесь, может быть, люди чуть более строже к себе относятся, просто потому что, а чем здесь еще заниматься, как не собой? Поэтому вот как-то и занимаются.
Церковь в честь мучеников Веленских Антония, Иоанна и Евстафия каждый день собирает прихожан колокольным звоном. Звонарь здесь тоже свой, из числа заключенных. Этот звук напоминает всему микрорайону о близком, тревожном соседстве. И он же беспокоит души тех, кто должен больше других думать, стараться, терпеть и трудиться. Потому что другого пути к обновленной жизни для них нет и не может быть.
Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благословен еси Господи.
В этом году в паломничестве на Мочальный остров, где регулярно вспоминают жертв политических репрессий, участвовал Виктор Матвеевич Урыков. Его, как и многих приехавших сюда паломников, трагедия красного террора касается лично. На Мочальном в 1918 году была расстреляна тетя Виктора Матвеевича. А узнал он об этой и других трагических страницах истории семьи не так уж давно. Большую часть жизни Виктор Матвеевич прожил с иным представлением о собственной семье.
Когда моя мама почувствовала, что ей немного осталось жить, и она мне рассказала такую историю, значит, что оказалось, что бабушка и дедушка – это не настоящие бабушка и дедушка, а это тетя с дядей. А настоящие – они были леспромышленники. И они поехали по делам в Сибирь. И они оставили здесь детей своих у тети. И они там вступили в армию Колчака, значит, записались и воевали против большевиков и погибли. И дядя еще там тоже оказался добровольцем, пошел, и он тоже там погиб.
Дед Виктора Матвеевича по отцовской линии в позапрошлом веке отслужил на флоте 25 лет и получил за это двухэтажный дом в Сормове. А вот разговоров о предках по материнской линии в семье избегали, хотя маленький Витя с братом и не спрашивали родителей об этом.
Это моя мама, это настоящая бабушка, настоящий дедушка.
А все эти фотографии лежали вот в этом альбоме. Мы мальчишки, что там это? Ну, альбом, альбом. Ага, смотрим тут это, картинки, фотографии. И все, больше ничего. Нас не интересовало, что это. У нас на чердаке был исторический музей. Там полно разных вещей было. Чернильные приборы туда-сюда, там короб белых перчаток вот таких вот и таких вот. И по локоть, значит, это самое. Шляпы с перьями, там прочее, значит.
Теперь остались только фотографии, драгоценные свидетельства истории нерядовой сормовской семьи. Но и одни – повод для гордости. Вот два деда Виктора Матвеевича. Фото сделано на память об их благотворительности, в день, когда от городского головы были получены кафтаны и часы. Фрагмент цепочки от всех часов и сейчас на жилете Виктора Матвеевича. Вот заводское руководство, в составе которого трудился дед.
Дед оказался бывший чиновник сормовских заводов. И когда вышел указ Ленина, что царские чиновники, которые офицеры, гражданские и будут служить советской власти, то имущество у них не трогать, ничего не трогать. И пусть они работают на пользу нашего большевистского государства. И он так работал, значит, был до революции заведующий цехами сормовских заводов. Ну, это на вроде как начальник производства.
У бабушки тоже была специальность, что совсем не часто встречалась в конце 19 века.
Она, значит, окончила первые медицинские курсы в Москве. Бестужевские они называются.
Был и свой кирпичный дом, который дед после революции добровольно отдал. Для семьи купил жилье поменьше. Его давно снесли, но Виктор Матвеевич помнит эпизоды своего детства в том доме.
Он купил рояль. Так вот, они полдома разбирали, втащили туда в дом рояль, а потом опять дом собирали.
Все эти подробности жизни предков заставляют иначе оценить известные по учебникам исторические события. Многое становится яснее, но бессмысленная трагическая гибель тети, о которой тоже рассказала мама перед смертью, не дает покоя.
И вот она мне рассказывает, мамаша, а твою тетю расстреляли здесь в 18-м году большевики. Тут был двухэтажный деревянный дом, это школа была. И вот она ходила туда добровольно учить детей. Никто ее не заставлял. И она вставала очень рано. А в это время чекисты, они ездили и вот таких вот арестовывали, значит. Идет там священник. Это первейший враг народа, значит, большевиков. А про нее что? Длинные платья, шляпа с пером. По их словам, по-солдатски, это буржуйка, значит, идет. И их 50 человек арестовали, посадили на пароход, привезли на Мочальный остров. И, значит, заставили выкопать яму.
Мочальный остров стал для Виктора Матвеевича местом воспоминаний и размышлений, не менее близким, чем родное Сормово. Он совсем не знал своей погибшей тети, вовсе не видел бабушки с дедушкой. Понимает, почему всю жизнь молчали об этом родители. Сама история прошла через его семью, разрушила и оборвала жизни его близких родственников. Виктор Матвеевич рассказывает об этом не просто потому, что любит поговорить.
Это поучительно всем, значит. Может, кто-то вон миллион у него есть здесь, а решил покинуть, уехать куда-нибудь за границу. Глянет, дай-ка я покопаюсь. Нет, меня кости здесь держат, останутся. И миллион останутся здесь. Он вложит не в Америку вложит, а в Россию вложит.
Время, когда Древняя Русь страдала от монголо-татарского ига и междоусобных войн, Народ в своих духовных исканиях мог опираться только на подвижников, таких как Сергий Радонежский или святитель Алексей Московский. А на Нижегородской земле печальником народных злоключений, утешителем и вдохновителем стал святой Ефимий, получивший впоследствии имя Суздальского. Надвратная церковь в его честь с 1645 года встречает паломников и прихожан Печерского Вознесенского монастыря. Это единственная сохранившаяся до наших дней в России шатровая церковь над главными монастырскими воротами. По преданию, преподобный Ефимий родился в 1316 году и был крещен в Нижегородской церкви в честь святых жен Мироносец, как и Макарий Желтоводский. Именно здесь, на улице Добролюбова, и расположена выставка, посвященная святому Ефимию.
Вся жизнь его прошла в молитве, прошла в трудах за нашу землю русскую, для того, чтобы пришел мир на нашу землю русскую, для того, чтобы Господь покрыл ее от врагов, от недругов, от тех скорбей, болезней, печалей, которые в изобилии имелись на нашей земле в XIV веке.
В этой экспозиции не только максимально достоверная историческая информация, но и книги, изображения, предметы быта, все возможное, чтобы понять, почему Ефимий Суздальский должен быть в России известен так же широко, как и Сергий Радонежский.
Вот сейчас совершается исследовательская работа. Имя святого преподобного Ефимия Суздальского упоминается уже в летописях московского князя. Это примерно 1420-430 год. Он при жизни назывался великим. Великим почему? Потому что он имел особенный дар молитвы. И когда князь Суздальский присутствовал на богослужении, где совершалось богослужение епископом Иоанном и преподобным Ефимием Суздальским, то они видели третьего служащего. И когда спросил князь, кто это был, то он ответил, что это был ангел. И здесь можно добавить то, что преподобный Ефимий был сомолитвенником и сподвижником преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Ефимий, значимость его высокая. Насколько высокая, то только может сказать, конечно, Господь.
Добропорядочные родители с самых ранних лет заботились об образовании Ефимия. А он отвечал исключительным прилежанием. Сосредоточенный и внимательный, молодой человек уединялся и в школе, и в храме, и всей душой отдавался молитвам. А когда услышал о Печерской обители, отправился к настоятелю, отцу Дионисию, чтобы стать самым искренним и преданным Богу иноком. Нижний Новгород входил тогда в Нижегородско-Суздальское княжество, и когда стали искать достойного настоятеля строившегося Суздальского монастыря, выбор пал на Ефимия. Суздаль стал его второй родиной. Уже при жизни преподобного в монастыре подвязались около 300 насельников. Недалеко от этой мужской обители, на другой стороне реки Каменки, Ефимий основал Покровский женский монастырь. А вот примерно в таком доме, рядом с церковью жен Мироносец, родился и жил святой.
Начало XIV века. Вот эти дома, в общем-то, строились они из двух частей, либо подвальное помещение присутствовало, либо обыкновенный дом. И макет этого дома мы сегодня имеем. Он был устроен недалеко от будущего Кремля Нижегородского. На этой земле жили труженики, молитвенники, воины. Частые набеги, частые пожары, также моровые язвы, умирали целые города. И для нас сейчас, в общем-то, трудно представить. И, видимо, без молитвы, без веры в Бога просто прожить было невозможно.
Выставка, посвященная преподобному Ефимию Суздальскому, будет работать в церкви в честь святых жен Мироносец до конца года.